Все эти образы, наша витрина, песни, то, что пел хор, все эти образы взяты в Библии, потому что Бог говорит о том, что есть закон жатвы, что посеет человек, то и пожнет. И точно так, как сельский житель сеет, например, картошку, семена картофеля, он знает, что он пожнет картошку. Если человек сеет рожь, он знает, что он пожнет рожь. И точно так в духовной жизни, Библия говорит. Если человек сеет беззаконие, неверие, отвержение Иисуса Христа, то в конце жизни он пожнет вот эти вот листья, которые мы видели в сценке. Если человек сеет семена покаяния, семена веры, то тогда, как хор пел, день жатвы – это будет радостный день, потому что это будет совсем другая жатва. И сегодня мы также поговорим из Библии, что Библия говорит о дне жатвы. Можно показать первый слайд. Сам Иисус сказал в Библии вот эти слова: «Жатва есть кончина века». Иисус рассказал притчу о пшенице, плевелах. Ученики задавали ему вопросы, спрашивали, почему в мире столько много зла, столько много несправедливости, и почему Бог не уничтожит это зло, не восстановит справедливость. Иисус рассказал эту притчу, что Бог посеял пшеницу, сатана посеял плевелы, и он сказал: «Оставьте плевелы, не вырывайте их до жатвы». И Иисус сказал вот такие слова в этой притче: «Жатва есть кончина века». И у праздника жатвы очень много уроков, очень много аспектов. Например, в западных странах больше этот праздник называют не праздник жатвы, а День благодарения. И в основном проповеди звучат о том, что мы должны благодарить Бога. И все эти плоды напоминают нам о том, что все, что мы имеем, это мы имеем по милости Бога, и поэтому этот праздник часто называют День благодарения. И на самом деле, если мы посмотрим в наше прошлое, то, что Христос сделал для нас на Голгофе, то это должно вызывать чувство благодарности Богу. Жатва – это еще и праздник труда, я бы так назвал. Потому что, если мы посмотрим наше настоящее, то праздник жатвы как раз напоминает верующему человеку о том, что, будучи прощенным и искупленным, здесь на земле живя, он должен посвятить свою жизнь, чтобы принести добрые плоды. Во-первых, это добрые плоды сердца, которые видны в добрых плодах нашей жизни, измененной жизни, в наших делах. Это жизнь, посвященная Иисусу Христу. Поэтому я бы сказал, что праздник жатвы – это еще такой праздник труда, который напоминает о посвящении нашей жизни, о том, куда мы вложим наше время, нашу жизнь. Но если мы посмотрим в будущее, то праздник жатвы напоминает нам об одном событии, которое должно произойти еще в будущем. И это самый главный кульминационный смысл праздника жатвы. Потому что Иисус сказал, что кончина века – это жатва. И кончина века и жатва связаны с одним событием, которое мир еще ожидает. И это событие мы называем второе пришествие Иисуса Христа. И это очень важная доктрина христианства, потому что это завершение истории мира. А конец истории – это самое главное. И конец истории мира как раз заканчивается вот таким событием, о котором говорил Иисус в Евангелии, когда был на земле, когда Он придет во второй раз. И это будет конец мира. И Иисус говорит, что это будет жатва. И последняя книга Откровения, она также описывает вот этот день, как день жатвы. И будучи здесь на земле, еще сам Иисус Христос рассказывал, как это будет. Каким будет Его второе пришествие. Каким будет вот этот день, момент кончины века. Я предлагаю в Евангелии от Луки в 17 главе сам Иисус рассказывает о этом дне, о дне своего второго пришествия, о том событии, которое ожидает весь мир. И то, что сравнил Иисус день своего пришествия, он сравнил именно с жатвой. Давайте посмотрим. Евангелие от Луки, 17 глава, начиная с 22 стиха, Иисус рассказывает ученикам, как будет, когда он придет во второй раз. Иисус говорит такие слова. сказал также ученикам: «Придут дни, когда вы желаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите». И такой первый очень важный такой принцип, о котором говорит здесь Иисус, о том, что пришествие Иисуса Христа будет желанным событием не для всех, не для всего мира, но для учеников. Он обращается именно к ученикам, к последователям Иисуса Христа, и говорит, что для верующего человека вот этот день будет желанным. Они будут страстно его ждать. Подумайте, когда мы молимся молитвой Господней, там есть такие слова: «Да придет Царствие Твое». О чем мы просим в этой молитве? Чего мы желаем? И эта молитва говорит о том, что мы с вами ожидающие христиане. Мы с вами ожидаем вот этого дня пришествия Иисуса Христа. Почему мы должны его ожидать? Такая поэтесса была Фанни Кросби. Написала гимн, который называется «Спасителя узрю я прежде всех». Там есть такие строчки: «Когда труд земной окончу, покину мир забот, и увижу новой жизни яркий свет, Искупителя я встречу, лишь ступлю на берег тот. Со святыми песню новую в восторге буду петь, но Спасителя узрю я прежде всех». Еще больше проникаешь в смысл этих слов, когда ты знаешь, что эта поэтесса была слепой. Она не видела, она не имела зрения. И вот в этом своей гимне она говорит о том, что она знала, что когда она попадет на небо, она будет видеть, потому что Бог даст ей новое прославленное тело. И в этом гимне она говорит, что когда она попадет на небо, самое первое, кого она хотела бы увидеть, это своего Спасителя, это Иисуса Христа. И поэтому, если мы любим Иисуса Христа зрелой любовью, то мы должны ожидать этого дня ради Иисуса Христа, ради Его славы, потому что этот день будет днем наибольшего прославления Христа. И мы должны ожидать этого дня даже не ради нашего блага, когда, может быть, человек в этой земной жизни страдает, когда он смотрит на этот греховный мир и думает: ну быстрее бы уже пришел Христос. Как уже не могу все на это смотреть, на этот мир, на этот грех, на эти страдания, и быстрее бы уже Христос пришел бы, забрал меня. Или, может быть, кто-то думает о награде, которую он получит здесь за этот земной труд. Но на самом деле, если мы любим Иисуса Христа, то больше всего мы должны ожидать этого дня ради Его славы, потому что этот день будет днем наибольшего прославления Иисуса Христа. Даже в Библии этот день так и называется – День Христов. Много событий произойдет в этот день, но все взоры в этот день будут обращены именно на Иисуса Христа. И еще будучи здесь, в земной жизни, когда Иисус молился, Он говорил такие слова: «Отец, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Смотрите, самое важное, самое главное – это прославление Сына. И потом Он молит и говорит такие слова: «Отец, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Зачем? Для чего? И дальше Иисус говорит: «Да видят славу мою». Смотрите, день пришествия Христа – это день наибольшей славы Иисуса Христа. И если верующий человек любит Господа Иисуса Христа, то он должен желать этого дня для того, чтобы Иисус был прославлен, для того, чтобы увидеть прославленного Христа. Подумайте сами. Мы спасены Богом для того, чтобы в вечности вечно славить Христа. Именно поэтому Господь спас нас. И в вечности это будет время, когда мы будем вечно славить Христа. И Бог хотел, чтобы небеса наполнялись не только ангелами, которые прославляют Божью святость. Свят, свят, свят Господь. Но Бог хотел, чтобы небеса наполнялись людьми, которые прославляют Его любовь, Его благодать. Достоин Агнец, ибо Он искупил нас из всякого колена, из всякого племени. Поэтому для верующего человека день пришествия Христа должен быть желанным днем, потому что это день, когда мы увидим Иисуса Христа, и это день наибольшей Его славы. Но Христос говорит о том, что вы не увидите, этот день откладывается, и Он говорит о себе как Сын Человеческий. Часто Иисус говорил о себе как о Сыне Человеческом, подчеркивая свою, грех, свою человеческую природу. Но здесь он говорит, это пророчество, я вывел на экран пророчество из книги Даниила, где Мессия предстает как Сын Человеческий. Посмотрите, как там написано. «Вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство». У пророка Даниила Иисус предстает как бы Сын Человеческий, потому что Он еще не воплотился, Он еще не имел плоть. И это пророчество об Иисусе Христе. И Иисус говорит, что Сын Человеческий, то есть Я, когда приду во второй раз, но мое пришествие откладывается, вот вы из моих учеников не увидите Его. И дальше Иисус говорит о том, что пришествие Иисуса Христа будет видимым событием для мира и очень неожиданным. Посмотрите, как дальше он говорит. Это с 23 по 25 стих. Можно посмотреть следующий слайд. «И скажу вам, вот здесь или вот там, не ходите, не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отверженному родом сим». Смотрите, Иисус говорит, во-первых, что вот этот день, он будет не тайным, а видимым. И в истории уже было очень много лжеучителей, которые говорили, что Христос уже пришел, Мессия уже пришел. Он там, в Америке, Христос уже пришел, там где-то Христос уже пришел. И люди идут, они ищут, неужели уже пришествие Его было. И Иисус говорит, так не будет. Так не будет, как Он пришел, когда первый раз на землю. Родился в каком-то небольшой деревушке, в Вифлееме, в бедной семье. Никто даже не думал, что это событие такого колоссального масштаба. И такого не будет, что кто-то скажет, вот в Могилевской области уже все, Христос пришел, деревня Салтановка, и нужно туда идти, или где-то в другом месте. Нет, Иисус говорит, послушайте, не ходите, не гоняйтесь, не верьте всем этим лжеучителям, которые говорят, там или там уже Христос пришел. Он говорит, это событие будет подобно молнии, от края, которая озаряет все небо, и каждый, кто способен видеть, он увидит это событие. Поэтому Иисус говорит, что это, я не знаю, как это будет, но весь мир каким-то образом увидит пришествие Христа. Подобно тому, как молния озаряет небо, и мы видим эту молнию. Точно так, говорит Иисус, это будет не тайное событие, а видимое, и видимое для всего мира. И Иисус говорит о том, что но прежде чем Он придет, Ему нужно будет очень много пострадать. И вот пророки в Ветхом Завете не могли вот понять, совместить вот эти две вещи. Как, например, Мессия может быть страдающим рабом, и как он может быть прославлен? Вот они никак не могли в этом уме понять. Как царь и может страдать? Сегодня нам это более понятно, потому что мы знаем, что страдания уже совершились на Голгофе, что Иисус Христос уже был отвержен. Он уже был оплеван миром, и Он уже пострадал. И поэтому мы знаем, что а сейчас мы ждем того момента, когда Иисус придет именно как прославленный. И Иисус так сделал, что Он не сказал ученикам точную дату, когда это будет. И Он сказал, об этом никто не знает. И поэтому это пришествие Христа, этот день будет неожиданным и внезапным. Почему Иисус так сделал? Например, евангелист Иоанн говорит такие слова – «Всякий, кто имеет сию надежду, очищает себя». Поэтому, если верующий человек живет в ожидании, что пришествие Христа может быть в любой момент, он живет в ожидании, и он готовит себя к этому дню. Он бодрствует, он стремится жить праведной святой жизнью. И Иоанн так говорит, что «всякий, кто имеет надежду на него, очищает себя». Но здесь Иисус подчеркивает, что вот этот день будет неожиданным для мира. Он просто застанет врасплох людей в этом мире. Почему? Потому что если человек не любит Иисуса Христа, он не думает о втором пришествии. Он не ждет этого дня, и поэтому этот день застигнет мир просто врасплох. Это будет событие очень неожиданное. И поэтому, чтобы подчеркнуть этот момент неожиданности, Иисус дальше сравнивает жизнь на земле сейчас с жизнью, когда люди жили во времена Ноя и во времена Лота. И дальше он говорит об этом. Давайте посмотрим дальше с 26 стиха. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Посмотрите, между временем жизни Ноя и Лота и временем, в которое живем мы, есть некоторые параллели. Кое-что будет очень похоже, потому что Иисус сказал, вот то, что было в дни Лота и Ноя, точно так будет и перед пришествием Иисуса Христа. И я хотел бы привести таких четыре сравнения, четыре характеристики того, а что же будет общее между временем Ноя и временем, в которое живем мы. И первое, то, что будет общее, если вот охарактеризовать время жизни Ноя и Лота, то можно сказать так, это были нечестивые дни. Это было время, когда, можно сказать так, зло, оно было выпущено на свободу. Вспомните книгу «Бытие», кто читал, город, в котором жил Лот, Содом. Сегодня мы иногда используем такой термин «содомия», когда говорим о грехе гомосексуализма. Это было дни нечестия, когда на самом деле зло было выпущено на свободу, когда Писание говорит, что когда в этот город пришли два ангела, жители города хотели совершить над ними сексуальное надругательство. Когда Бог ослепил их, даже тогда они хотели выломать дверь Лота, чтобы добраться до ангелов. Это очень злое время было. Время жизни Ноя Библия охарактеризует так. «Все мысли и намерения сердца человеческого постоянно были злыми». Поэтому это были очень нечестивые дни. И Новый Завет говорит то же самое. Апостол Павел говорит, «Настанут времена тяжкие». Тяжелое время. А почему тяжелое? И дальше Павел говорит, «Люди будут». И он перечисляет различные грехи общества нашего. Люди будут вот такими. Зло будет распространяться. Зло будет процветать. И в наше время, как и во времена Ноя и Лота, мы увидим это зло, увидим его крайнее проявление, крайнее извращение зла. И поэтому в этом отношении мир будет очень похожий, как во времена Лота, как во времена Ноя, так и в наше время. Это время, когда будет очень много зла, очень много несправедливости. Вторая характеристика общая между вот этим временем – это то, что люди не будут ожидать этого дня. Иисус говорит, будут есть, пить, жениться, выходить замуж, строить, и не думали, в какой день придет. Суд придет внезапно. И Библия говорит, что в тот момент, когда Ной вошел в ковчег, сразу пошел дождь. Когда ангелы вывели Лота и его семью из Содома, сразу же на этот город обрушился огонь и сера. Суд пришел внезапно, и это характеризует и наше время. Суд придет внезапно, и есть очень важная параллель. Бог спас перед судом, Бог спас Ноя и его семью, и они были укрыты в безопасном месте в ковчеге. Бог укрыл на спасительную гору Лота и его семью. И это говорит о том, что Бог спасет искупленных своих. И Писание говорит, Иисус Христос – наше убежище. В нем, очень часто повторяет апостол Павел, в нем, во Христе. Во Христе мы будем спасены от этого суда, от Божьего гнева. Точно так, как было во времена Лота, Бог спас Лота, Ноя в ковчеге спасения на спасительную гору. Но для мира этот день, он будет внезапным, потому что суд обрушился очень быстро, немедленно и неожиданно. И это вторая характеристика. И третья. Суд придет после времени предупреждения. Библия говорит о том, что Ной был проповедником правды. В течение 120 лет Ной строил ковчег. Но он не только строил ковчег. А написано, что он был проповедником правды. В течение всего времени Ной предупреждал мир об этом дне, и он указывал место, где можно спастись – ковчег. Поэтому суд пришел после времени предупреждения. И это еще одна третья характеристика, которая сравнивает времена Ноя и наши дни. Точно так и сегодня суд придет после времени предупреждения. И подобно праведному Ною, сегодня также будут люди, а кто это? Это Церковь Иисуса Христа, которые будут предупреждать мир об этом дне, дне суда, и указывать место, где можно спастись. Это Иисус Христос. И в Новом Завете Иисус так и говорит: проповедано будет Евангелие по всему миру, и тогда придет конец. Посмотрите, сначала будет время предупреждения, время проповеди Евангелия. Сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Это время предупреждения. А потом Иисус говорит, и потом придет конец. И это третья общая характеристика между временем Ноя и нашим временем. И четвертая, очень важная характеристика. Люди будут, большинство людей, они будут безразличны к этому предупреждению. Они проигнорируют это предупреждение. Иисус, посмотрите, что говорит. Люди ели, пили, женились, выходили замуж, они продавали, они покупали, они строили. Это обычная жизнь. Перед вот днем суда люди вели обычную жизнь. И в этом нет ничего плохого, то, что здесь перечислено. Обычная жизнь. Но это говорит о том, что люди, они проигнорировали все предупреждения, они остались равнодушными, и они даже не думали об этом дне. И это четвертое, такая очень огорчающая характеристика состояния мира перед пришествием Христа. Люди проигнорируют всех предвестников, которых пошлет Иисус Христос до того момента, как Он придет. И книга Откровения говорит о чашах, да, о чашах гнева, которые будут излиты. И Писание говорит, что такие вещи, как, например, войны, голод, катаклизмы, землетрясения. Иисус говорит, что это предвестники Его пришествия. Что когда вы, говорит, увидите вот эти вещи, это говорит о том, что день этот очень близок. И люди будут видеть ужасающие войны, разруху, голод, который приносят эти войны. Люди будут видеть ужасающие катаклизмы, цунами, землетрясения. Но Библия говорит, что сердца людей будут еще больше ожесточаться, ожесточаться, ожесточаться. И люди будут хулить Бога, и люди останутся равнодушны к этому предупреждению. Большинство людей. Так было во времена Ноя. Так будет и в дни пришествия Сына Человеческого. Почему так будет? Вас это не удивляет? Почему столько придет предвестников, столько людей будут предупреждать, и почему люди останутся равнодушны? Почему так будет? И дальше Иисус объясняет, почему так будет. Давайте почитаем следующие стихи. Это с 31 стиха. «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее». День пришествия Иисуса Христа раскроет тайны человеческого сердца. Этот день покажет на самом деле, какие ценности в сердце человека, что человек больше всего любит и кому поклоняется. В тот день, кто будет на кровле, знаете, в Израиле кровли – это были террасы. Там высаживали цветы, там люди вечером отдыхали, это было такое место отдыха. И вот Иисус говорит, вот, день этот наступит внезапно, если ты на кровле, нужно спасаться, нужно убегать, не нужно забегать в дом, чтобы что-то взять ценное. Или, например, если тебя этот день застал на поле, не надо бежать в дом, опять же, чтобы из дома что-то вынести ценное. Как правило, в момент вот опасности люди всегда думают о самом важном и самом ценном. Ну, очень хорошо вот об этом написал, один пример привел Пол Трипп в книге, в одной своей книге. Он привел пример про человека, который хотел еще с детства научиться играть на гитаре. А уже эту мечту осуществил, когда уже была семья, двое детей. Он долго собирал деньги, купил себе очень дорогую гитару. И потом все больше и больше времени стал проводить с гитарой. Учиться, играть. И в один день, значит, позвонили в квартиру, пришел пожарник, который оповещал людей о том, что нужно делать, когда, если вдруг будет пожар. И он у него спросил, говорит, если вдруг внезапно будет пожар, ваши действия? И этот человек говорит, я схвачу гитару и побегу на улицу. И рядом стояли двое детей. И они говорили, папа, а мы? И, ну, и он просто показал, как вроде как бы незначительная вещь, но когда сердце прилепляется, это показывает, что для него ценнее всего. И поэтому смысл вот этого примера простой. В тот день откроется, что я больше всего люблю, к чему мое сердце привязано. И поэтому Иисус приводит очень яркий пример. Он говорит, а вспомните жену Лота. Если мы не знаем этой истории, то мы, конечно, ничего не вспомним. И Библия говорит про жену Лота, что именно в тот момент, когда ангелы пришли в Содом, Лот медлил, и поэтому они взяли за руки Лота, его жену, детей, и вывели по милости Бога из этого места. И один из ангелов предупредил, он говорит, не оборачивайся назад. И Библия говорит, что когда жена Лота уже выходила, она была почти близко к этой спасительной горе, она обернулась назад и превратилась в соляной столб. Посмотрите, Иисус говорит, вспомните жену Лота. Вот этот день суда открыл ее сердце. Она была почти близка к спасению, так близко к этому убежищу. Но она обернулась назад, потому что ее сердце было там. Она была содомянка. Она любила то, что оставляла в этом городе. И свои собственные грехи, все ценности, все, что в жизни для нее было дорого, это все осталось в этом городе. И поэтому, вот, когда она обернулась назад, это показывало, где было ее сердце. И вот этот день суда, он открыл ее сердце. И это такой урок, это памятник, который был для многих евреев в течение нескольких поколений напоминанием тому, что, посмотрите, ее сердце оказалось привязанное к этому миру. Она больше любила грех, чем Бога, беззаконие, чем праведность, тьму, чем свет. И сердце было там, в этом мире, там были ее ценности, там было то, что она ценила больше всего. И это был очень яркий пример, который привел Иисус. Посмотрите, и он сказал, точно так же будет в тот день, когда придет Иисус Христос. Почему очень многие люди останутся равнодушны? Почему они не услышат это предупреждение? Да потому что они очень сильно возлюбят этот мир. Они очень сильно сердцами привяжутся к собственным грехам. И этот день раскроет тайны сердец. Он покажет, что человек любил, ради чего жил, кому поклонялся. Один христианский писатель у жене Лота, он пишет такие слова. Он пишет так. «Многие в наши дни проходят определенный путь в религии. Они перенимают внешний вид родственников, друзей, христиан. Они исполняют внешние религиозные обряды. Но все это время у них в сердцах живет мир. В их сердцах этот мир. И держась за этот мир, держась за грех, сберегая все, что нравится в этой жизни, вы потеряете саму жизнь. Если вы хотите получить лучшее из того, что приготовил Бог, оставьте этот мир с его грехами». И дальше Иисус как раз об этом говорит. Кто пытается сберечь душу, тот потеряет ее. А кто потеряет душу ради меня, тот сбережет ее. И это говорит о том, что день пришествия Христа откроет сердца, откроет то, что для человека больше всего дорого и ради чего он живет. И дальше картина все более печальная. Вот вначале Иисус, он как бы поднимает настроение учеников. Почему? Потому что он говорит, что день пришествия Христа будет радостный день. Вот хор пел гимн «Радостный жатвы день». Но вы знаете, что это не вся истина о жатве. Для верующего человека радостный жатвы день, но это не вся истина о жатве, потому что дальше Иисус будет говорить, а что же этот день будет для неверующего человека? И Иисус говорит, что день пришествия Христа, этот день будет разделяющим событием. Смотрите, как дальше он говорит об этом. Можно следующий слайд, и мы дальше проходим этот отрывок с 34 стиха. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, другой оставится. Двое будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». Мы говорили, что этот день застанет мир врасплох. Это будет неожиданное для мира событие. Иисус говорит, что это будет разделяющее событие. Иисус говорил, что «я пришел не для того, чтобы принести мир», очень странные слова для многих, «но меч». И дальше говорит «разделить отца с сыном, да, там, детей с родителями». Как это Иисус пришел разделить? И вы знаете, что призыв покориться Евангелию и следовать за Христом – это очень разделяющая вещь. Почему? Потому что с этого момента вы уже здесь, в земной жизни, можете почувствовать вот это разделение между самыми близкими людьми, те, которые не верят в Иисуса Христа. Это совершенно разные цели в жизни. Это совершенно разная мотивация для жизни. Это совершенно разная сердечная привязанность. И мы можем уже это почувствовать здесь, на земле, когда есть такое отчуждение или разделение между родителями и неспасенными детьми, или детьми и неспасенными родителями, между мужем и женой, между друзьями, с которыми раньше мы веселились, выпивали, и вдруг, когда мы последовали за Христом, мы чувствуем это отчуждение. И это такая цена посвященности нашей Богу. Но Иисус говорит, что вот в тот день вот это разделение между этими людьми будет навсегда. И это разделение, оно придет в дома, в семьи, будет между самыми близкими людьми. Посмотрите, написано, в ту ночь будут двое на одной постели. Ну, скорее всего, что, возможно, это говорится о семейной паре. Один возьмется, второй оставится, это разделение. Двое будут молоть вместе. И это событие глобального масштаба, потому что на планете в одном месте будет ночь. В другом месте будет день, потому что ночью невозможно молоть, и кто-то будет спать, где-то будет ночь, на другом конце полушария будет день. Пришествие Христа – это будет глобальное событие, это будет событие, которое захватит весь наш мир. И Иисус говорит, и в этот момент произойдет разделение даже между очень близкими людьми. Не знаю, двое будут молоть, может быть, это мать и дочь, двое будут на одной постели, это муж и жена. И он говорит, один возьмется, второй оставится. Ну, есть очень много споров, богословы спорят, куда возьмется и куда оставится. И я считаю, что эти споры, они не стоят того. Почему? Потому что Писание говорит, что пришел суд во время Ноя, и ковчег взял всех спасенных, а люди остались на суд. И можно сказать так, одни возьмутся, в Царстве Божие, другие останутся на суд. Можно сказать по-другому. Одни останутся на Царстве Божие, другие возьмутся на суд. Но главный смысл, то, что Иисус приводит, это разделение. Разделение, которое произойдет навсегда. Разделение, которое разделит самых близких людей навсегда, навеки. Потому что одни во Христе, вторые нет. И это печальная сторона жатвы. И дальше еще более печальное, потому что день пришествия Христа принесет смерть всем неверующим людям. Смотрите, от радужных, восторженных картин, когда начинал Иисус Христос, он как бы возвращает к печальной стороне жатвы. Посмотрите, как заканчивает Иисус Христос вот свой рассказ о том дне, когда он придет. Посмотрите на следующий слайд, последний стих. На это сказал ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Ну, странное какое-то высказывание. И эта поговорка, которую сказал Иисус, и суть этой поговорки, которая представляет метафору вот такого, знаете, кровавого побоища. Слово «орлы» можно перевести еще как «стервятники», и это будет более правильное, потому что орлы, они не питаются падалью, падалью питаются стервятники. Поэтому правильно будет так: там, где труп, там собираются стервятники. И вот эта метафора «труп», она представляет картину кровавого побоища, кругом смерть. И это картина Божьего суда. Это то, что ждет неверующих людей в день пришествия Иисуса Христа. Я прочту несколько стихов из послания Иуды. Послушайте, несколько стихов, 14-15. «Идет Господь с тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Идет Иисус Христос. Иисус идет покончить с грехом. Иисус идет покончить со злом. То, о чем спрашивали ученики: почему ты не восстановишь справедливость, сколько можешь ты терпеть зло? Иисус идет, чтобы уничтожить грех, уничтожить зло. И Он также идет для того, чтобы наказать всех людей, которые проклинали Христа, которые были равнодушны к Нему, которые жили во грехе. И поэтому Иисус рисует такую картину кровавого побоища. Это очень неожиданный момент. Самый яркий из образов Иисуса Христа в книге Откровения, в книге пророка Исаии. Я не знаю, есть на слайде это или нет. Если есть, покажите. Посмотрите, пророк Исаия рисует Иисуса Христа именно в тот момент, когда Он придет во второй раз. Посмотрите, каким Он его рисует. Кто это идет от Едома? В червленых ризах, красных ризах. «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. А чего же одежда твоя красна? И ризу у тебя, как у топтавшего в точиле. Я топтал точина одил, и из народов никого не было со мною. И я топтал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяния свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Это пророчество о дне пришествия Христа. И видение Исаии, оно ужасающее. Ну вот представьте, если бы я пришел на богослужение сегодня, и вот я зашел бы на кафедру, и у меня вся одежда в крови была, все лицо измазано кровью. Неожиданно, наверное, бы. Может, даже кто-то спросил бы: а кто это? Это Игорь Прокопов? Наверное, вы хотели бы задать следующий вопрос: почему ты в такой одежде? Что произошло? И представьте, если бы я вам дал свою версию и сказал бы: я шел на богослужение через Севастопольский парк и увидел, как двое парней пристают к девушке. И настолько мое сердце исполнилось ярости, я взял палку и стал их бить. Я их бил до того момента, пока они не умерли, и кровь их брызгала и забрызгала все мое лицо, всю мою одежду. Трудно поверить. Вы бы поверили в это? Очень трудно в такое поверить. И Исаия рисует таким Христа. И когда Исаия увидел видение такого Христа, два вопроса у него возникло. Он говорит: кто это? И Иисус отвечает: это я. Потому что он увидел мужа, одежда которого вся запачкана кровью. Кто это? Первый вопрос Исаии. Иисус говорит: это я. И второй вопрос: почему ты в таком виде? Почему твоя одежда запачкана кровью? И то, что отвечает Христос, это невероятно, это трудно поверить. И он говорит: я топтал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои. И это день пришествия Христа. Это то, что ожидает неверующего человека. И вот, честно говоря, когда смотришь на такого Христа, а в это трудно поверить, потому что самый, наверное, яркий образ в Библии Христа – это Агнец. Агнец, который берет на себя грехи мира. Самая, наверное, распространенная такая картинка – это пастух. Иисус – это пастырь, который несет на руках овечку, и вдруг Христос весь в крови. топчет в ярости. Это, знаете, образ, как в Израиле делали виноград, сок виноградный. Точило – это место, куда собирали виноград, обычно топтали ногами. И это такой образ. Только потечет не сок виноградный, а кровь грешников. А Иисус говорит, там, где труп, там соберутся стервятники, побоище кровавое. Это день суда. И это вторая печальная сторона жатвы. Для одних жатва – это радостный день. Почему? Потому что это встреча Христа и Церкви. Мы с радостью, как поэтесса, ждем этого момента, когда мы ступим на тот берег, и она говорит, споем новую песню в восторге. Но прежде всего я хочу увидеть Христа. Но это не вся истина. И поэтому Библия – очень реалистичная книга, очень правдивая книга. Она говорит, у жатвы есть печальная сторона, потому что Иисус идет судить мир. И вот такой образ, не знаю, лично меня, когда я думаю об этом, ну, мне кажется, что любой человек должен сказать «ужас». Этих аргументов достаточно, чтобы покаяться в грехах и последовать за Христом. Но не так все будет. И это одна из характеристик дней Ноя и наших дней. Предвестники суда будут приходить и приходить. Бог пошлет проповедников правды, подобно Ною, это церковь, которая будет говорить, день пришествия Христа приближается. Но есть место укрытия, есть ковчег, это Иисус Христос. И Библия говорит, к сожалению, большинство людей останутся равнодушными. Но также Библия говорит, что будут те, кто услышит эту весть, кто признает свои грехи, для которых Христос будет упованием, надежда, которому они принесут все свое бремя этих грехов, которые обретут вот этот Божий мир, покой, примирение с Богом. И поэтому Библия говорит, что сегодня день спасения, сегодня время благоприятное. И апостол Петр говорит, что Христос не вернулся еще, лишь только по одной причине. Бог долго терпит, говорит апостол Петр, чтобы все пришли к покаянию. Причина, по которой Христос еще не пришел, это великая любовь, великая милость и долготерпение грешникам, чтобы дать еще людям возможность принести покаяние, принести Богу свои грехи. И сегодня с этой вестью, с этой кафедры я также обращаюсь к вам. Друзья, гости, которые пришли в первый раз, сегодня день спасения, сегодня время благоприятное. Где вы хотите быть в день жатвы? Что будет с вами в этот день? Сегодня нужно принимать решение. Сегодня нужно определяться. Или этот мир будет вашим Богом, или ваши грехи, или вы оставите все это ради Иисуса Христа. И как сказал Христос, что пользы, если вы весь мир приобретете, душе своей повредите. И сегодня эта весть Евангелия звучит каждому человеку. Сегодня тот, кто уже вошел в этот ковчег. Это радостный день. Мы ожидаем встречи с Иисусом Христом. Мы ожидаем прославленного Христа, потому что этот день будет наивысшей славы Иисуса Христа. И поэтому сегодня праздник жатвы. Это день благодарения. Это день труда посвятить свою жизнь для Бога. И это день покаяния. Сегодня, в этот день, на жатву вы можете посеять совершенно другие семена, как я говорил в самом начале, семена покаяния, семена веры. Поверьте, они принесут совершенно другие плоды вашей жизни. Доверьте свою жизнь Иисусу Христу. Расстаньтесь с вашим грехом, отдайте все ваши грехи Ему. И вот этот образ Иисуса Христа в кровавой одежде, с одной стороны, для одних это предупреждение – и с другой стороны, для других это радостный образ, потому что его одежда запятнана нашими грехами. Исаия сказал, наши грехи он взял на себя. Иисус в одежде, в кровавой одежде, это напоминает нам о том, что тот, кто доверил свою жизнь Христу, его одежда красная, потому что это наши грехи, которые он взял на себя. И в этом радостная сторона Евангелия. Аминь. Давайте помолимся.